Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. На ошибках учимся. Казалось бы, избитая поговорка, банальность. Но в том-то и талант опытного проповедника, что самая простая, очевидная мысль в его устах обретает особое звучание. С нее будто снимается налет самоочевидности. Обнажается проблема, которая в этой нехитрой мысли должна разрешиться. И кажущаяся банальность превращается в откровение. И думаешь, как это точно. И вроде все знаешь, сам так говоришь, но вот жить так — совсем другое. Эту фразу «на ошибках учимся» современный греческий пастырь архимандрит Андрей Кананос помещает в контекст отношений человека и Бога. И наши ошибки, и наши правильные решения — обретают свой отдельный смысл именно в этой перспективе. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы архимандрита Андрея Кананоса. Беседа озаглавлена фразой «Давайте главную роль в своей жизни сыграем сами».
Во всех жизненных обстоятельствах нам надо помнить, решение, которое мы найдем, не всегда приятно, но оно, без сомнения, всегда полезно. И еще, не все, что приятно, является решением. Мы хотим расслабляющего нас решения. Пусть Бог решит мои проблемы, но чтобы сложилось все так, как я хочу, говорим мы. Кто-то написал мне: «Я должен выучить 200 слов и составить из них фразы. Скажи, что мне делать, дай мне какое-нибудь решение». Я ответил ему: «Учи. Решение заключается в том, чтобы ты упражнялся снова и снова, чтобы дошел до грани усталости, но не перешел ее, не переутомился, чтобы ты продвинулся, насколько можешь, вперед, устал, и тогда ты принесешь плод, и будет результат. Это измотает, но не существует другого решения для того, кто идет на приемные экзамены, для того, кто читает и устает. Это полезно для души, но неприятно нашему нраву. Приятно нам то, что расслабляет. Нам хочется отдыхать, сидеть, смотреть телевизор. Это приятно. А когда надо читать по 4-5 часов и выполнять домашнюю работу, это утомляет. Поэтому я и говорю, что решение, которое Бог иногда дает нам, приходит нам от Него, но нам не нравится, потому что оно неприятно, оно немного болезненно, оно немного трудно, а мы привыкли к подаркам и всегда связываем их с приятным чувством и говорим: «А какой подарок сделал мне Бог?» И, несмотря на это, все дар. Все, что Бог дает нам в ответ на то, о чем мы молимся, идет нам во благо. Ничего, что мы поплачем. В тот час, когда плачем, мы хорошо делаем, что плачем. У нас есть право на это. Но через месяц, через год мы будем вспоминать этот плач и говорить: «Ничего, что я плакал. Я плакал потому, что был тогда упрямым. Случившееся со мной, по сути, было благом. Это было для меня, это помогло мне, растопило в моей душе пристрастие, болезненные состояния, путаницу в душе. Бог стряхнул их с меня, и все сложилось к добру, хотя мне было больно, и я в тот момент плакал». Эйнштейн сказал нечто весьма хорошее: «Ум, создающий проблему и путаницу, не может сам решить ее». Мне это очень понравилось. Иногда запутываешься в собственном уме и оказываешься в ступоре. А тот ум, который запутался, не может сам решить проблему, потому что он ее и создал. Значит, что нужно? Другой ум? И это ум Христов, ум христовых людей, ум какого-нибудь нашего друга или подруги, более просвещенный и более быстрый в данный момент. Иногда у нас бывают трудности. Мы запутываемся и сами пытаемся их решить, но не получается. Например, одна девушка писала мне о лекарствах, которые она 7 месяцев не принимала, и все писала и писала, а я ей не отвечал, потому что если ответишь, начнется бесконечный диалог. Все начинается с одного: «Здравствуйте, мне не хотелось бы тебя утруждать». И так проходит 2 часа. Я сказал себе, что подожду, прежде чем писать ей. Она мне написала: «Я не принимаю лекарств, думаю, что…» и так далее, а в конце пишет: «Думаю, единственный выход – это разойтись с тем человеком, который со мной, или покончить жизнь самоубийством». То есть, естественно, что она это сказала, ведь ее ум был запутан, и она не смогла сама найти решение. Поэтому мы и встаем, пусть немножко и через силу, идем и говорим: «Прошу вас, отче, скажите мне что-нибудь, помогите мне». Мы идем к нашему духовнику или какому-нибудь человеку, своему другу, христианину, которого можно спросить: «Как ты смотришь на это? Это нормально, или мой ум затуманился, и я не нахожу решения, потому что запутался?» Когда я стал священником и начал исповедовать, то есть когда архиепископ прочел над нами специальную молитву, был один игумен в монастыре Ропо, и он сказал мне: «Да пребудут мои молитвы с тобой. Теперь ты, как духовник, будь осторожен с женщинами, как бы они не свели тебя с ума». Я сказал ему: «Совершенно исключителен этот совет. Здравствуйте, мы стали духовниками, и чтобы мне сказали такое…» Я сказал себе: «Совершенно исключительным кажется мне этот игумен». Так я сказал себе тогда. А сейчас говорю: «Пресвятая Богородица, даруй ему долгих лет жизни». Он знал, что говорил, потому что сам испытал это. Кто сам испытал, тот знает и учит других. Он сказал мне эти слова: «Смотри, как бы они не свели тебя с ума». Итак, мы идем к духовнику или каким-нибудь другим людям, потому что некоторым не исповедь нужна, а разговор. Давайте не путать этих вещей. Духовник исповедует, но у исповеди нет цели подробно обсудить с ним всю твою жизнь. Давай объясню тебе это по-другому. Психоаналитик или психолог держит тебя 45 минут, ты говоришь, говоришь, затем суешь руку в карман и протягиваешь ему 50 евро. А тут по-другому, потому что это работа другого сорта. Духовник исповедует, выслушивает грехи, и если бы надо было выслушивать каждого по часу, то ему пришлось бы исповедовать в день по 2-3 человека, чтобы все это выдержать. Но аналоя ждут не двое-трое, а гораздо больше людей, и всем нужно время, конечно. Однако некоторым нужен не духовник, а человек, перед которым можно было раскрыть свою душу. А это мы прекрасно можем сделать в какой-нибудь хорошей компании, в семье друзей, с хорошим другом, открыться ему и поговорить. Кто делает это, те находят и утешение, и решение своих проблем. Кто-то сказал мне: «Отче, я рад, что у меня есть хорошие друзья, и когда у меня возникает какая-нибудь путаница и ум застопоривается, я иду к ним, чтобы поделиться проблемой и помочь себе». Но скажу вам и другое. Другой не даст тебе готового решения. Не ищи решения ни у духовника, ни у друга. Ты сам должен принять решение, касающееся твоей жизни и твоих проблем. Очень легко отфутболить мяч. У нас есть такая привычка отфутболить другому мяч и сказать: «Отче, что мне делать? Скажи мне, принимать это решение или не принимать?» Да, но если я скажу тебе: «Не принимай его», а через несколько лет случится что-нибудь со здоровьем, появятся душевные проблемы, болезни, пятое, десятое, тогда ты будешь говорить себе: «Он сказал мне, и я принял его». Что бы ни случилось, ты будешь кивать на меня, а ответственность должна принадлежать тебе. Это очень важно. Христос пришел на землю, чтобы мы научились ступать собственными ногами и искать у нашего духовника прощение наших грехов, просвещение, чтобы по его молитвам очистился наш ландшафт. Когда туман и облака исчезнут, ты будешь видеть все ясно и примешь решение. Ты говоришь: «Я хочу сделать то-то и то-то». Не я буду говорить тебе, что тебе делать, потому что таким образом мы не воспитываем зрелых людей во Христе, а больных людей, которые все время спрашивают: «Скажи мне, что делать? Отче, какую машину купить, Тойоту Ярис или Фиат? Я решил, в конце концов, возьму Фиат, но серебристый или белый?» Я слышал о невероятных случаях, когда обо всем спрашивают решение у других. Но это для монастыря, где монахи по 24 часа в сутки вместе. Они вместе живут, вместе едят, обитают в одной среде, и их жизни переплетаются. А здесь, в миру, каждый не может спрашивать духовника обо всем, чтобы тот решал его проблемы. Научись молиться, чтобы Бог просветил тебя. Тут мы подходим к другому серьезному вопросу. Хорошо, но если я сделаю что-то и выйдет ошибка? Если выйдет ошибка, тогда у тебя получится то, что получалось у всех людей. Что? Ошибка. Почему ты так боишься ошибки? А если я совершу ошибку? Я не говорил тебе, чтобы ты совершал ошибку. Я просто объясняю, что в жизни никто не учится чему-то, не совершая ошибок. Никто.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы архимандрита Андрея Кананаса. Беседа озаглавлена фразой «Давайте главную роль в своей жизни сыграем сами». Эта фраза вне контекста могла бы показаться даже вызывающей, как бы антихристианской. Ведь христианский идеал принято видеть в смирении, самоумолении перед Богом, во всем том, что выражено словами «блаженны нищие духом». Но текст обретает свое звучание именно в контексте, и важно, какой смысл говорящий вкладывает в слова. Ведь призыв «давайте главную роль в своей жизни сыграем сами» может означать и личный выбор в пользу того самого смирения и следования не своей, а Божьей воле. В книге «Путь отцов» духовного писателя Сергея Фуделя есть такая фраза, цитирую: «Отсечение своей воли не означает обезволивание человека, а наоборот, отсечение сильной волей всех тех греховных и опасных волевых движений, которые мешают духовному росту». Конец цитаты. Давайте услышим и эту мысль в контексте. Фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов».
Неумеренность любви обнаруживает себя в отречении от мира страстей и греховной воли души. Любовь Божия обретается в отречении от души своей. Исаак Сирин. «Вот мы оставили все и последовали за тобою», — сказали апостолы. «Душа вслед красоты Христовой влечется». Митрополит Феолипт. «Явление Христа слишком прекрасно, а потому слишком всесильно, чтобы человек, этого явления удостоившийся, не отказался от всего того, что мешает ему идти за ним. Припав устами к божественному вину, человек не хочет ничего другого. Вкушая, вкусих мало меду, и се аз умираю». Упившийся вином, говорит святой Исаак Сирин, не видит перед собой преград. Так упоенные надеждою Христовой не знают ни скорби, ни чего-либо мирского. Отречение от мира и злой воли есть умирание во всем том, что не есть Христово во имя жизни во Христе. «Любовь Христова, — говорит апостол, — объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Это умирание не только не есть отворачивание от страданий мира, но наоборот. Принятие этих страданий в сердце, распинаемое вместе с Христом. Отцы в своей любви к людям показали, что если так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего за мир, то и человек, по мере уподобления любви Божией, все больше вбирает в себя страданий мира. Это умирание или отречение есть только для одного, для греха, который в тайне беззакония борется, начиная с Голгофы, с всемирной любовью Бога. Будьте мертвыми для греха, живыми же для Бога, сказал апостол. Ежедневно умирай, чтобы жить вечно. Антоний Великий. Авву Амона спросили: какой путь тесный и прискорбный? Он отвечал: путь тесный и прискорбный есть обуздание своих помыслов и отсечение собственных пожеланий для исполнения воли Божией. Это и значит: «Се мы оставихом вся, и вслед тебе и дохом». Мир есть имя собирательное, обнимающее собою то, что называется страстями. когда в совокупности хотим наименовать страсти, называем их миром. Исаак Сирин. Удаление от мира есть не что иное, как умерщвление страстей и проявление сокровенной во Христе жизни и сокровенной в нем свободы. Феодор Едесский. Разрешение чувств узы налагает на душу. Узы же чувств дают свободу душе. Митрополит Феолипт. Отвергнуться себя и взять крест свой значит отсекать свою волю во всем и почитать себя за ничто. В Арсенофе Великий. Мир или совокупность страстей вторгается в человеческие помыслы через греховную волю. Отсечение воли означает не обезволивание человека, а наоборот. Отсечение сильной волей всех тех греховных или опасных волевых движений, которые мешают духовному росту. Воля к Богу отсекает волю к небытию. У плодовитого дерева всегда отсекают нижние побеги, чтобы развивалась крона и приносила плоды. Воля не умаляется, но растет, ежечасно воспитываясь не уклоняться от воли Божией. Поскольку отречение от мира есть отречение от греха, постольку с ним по существу совсем не связано, как всегда, обязательное и безусловное географическое удаление от мира городов и человеческих обществ. Никакая пустыня или монастырь не спасают, если зло мира осталось в сердце. Ни мир, ни житейские дела не мешают исполнять заповеди Божии, говорит святой Симеон Новый Богослов, когда имеются ревность и внимание. Ни безмолвие, ни удаление от мира не пользуют, когда властвуют ленность и нерадение. Если желаешь увидеть благо, которое уготовил Бог любящим его, вселись, говорит преподобный Никита Стефат, в пустыню отречения от своей воли и бегай мира. Какого же мира? Похоти очей и плоти, гордости помыслов и прелести видимых вещей. Если же таким образом не убежишь ты от всего мира, то убежание из мира видимого нисколько не послужит тебе к преуспеянию в добродетелях и соединению с Богом. Быть монахом не то есть, чтобы быть вне людей и мира, но то, чтобы, отрекшись от себя, быть вне пожеланий плоти и уйти в пустыню страстей. Непострижение и одеяние делают монахом, но небесное желание и божественное житие. Ефрем Сирин. Первохристианство никуда из городов не уходило. Тут дело не в месте, а в факте. В отречении от мира страстей и в стяжании благодати Святого Духа, который дышит где хочет. Человек вне христианской веры хочет жить в беззаботности или в страстях. С христианством в душу входит пустыня для страстей и великая забота о том, чтобы пройти ее до земли обетованной. Ощущение пустыни в душе, совершающей второе рождение, иногда нестерпимо по своей реальности, и блажен тот, кто уже может запеть этот ирм из канона. «Процвела есть пустыня, яко крин Господи, языческая неплодяща церковь, пришествием Твоим в ней же утвердися мое сердце». Из определения отцами понятия «мир» само собой вытекает, что отречение от мира греховной воли совсем по существу не препятствует участвовать во всех благих делах мирской жизни. Те, которые говорят, будто бы христианство враждебно пользам государства, пишет блаженный Августин, могут ли дать нам таких воинов и граждан, таких мужей и жен, таких родителей и детей, таких господ и рабов, таких царей и судей, каких дает училище Христово. Но, конечно, и воины, и судьи, и жены, и мужья, если они действительно христиане, невидимо несут в себе пустыню отречения. Эпоха первохристианства и это доказала.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».